говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио Радонеж 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио Радонеж по 26 главе Евангелия от Матфея. Мы приближаемся к окончанию многогодового цикла исследований Евангелия от Матфея. Более 5 лет мы проводим это исследование. И сегодня мы рассмотрим 3 темы. Первая – молитва Господа Иисуса Христа в Гефсиманском саду, 26 глава. 36-44 стих, арест Христа, 45-56 стих, допрос Сына Божия в Иудейском Синедрионе, 57-68 стих. Но прежде, братья и сестры, чем мы перейдем к обозначенной выше темам, мы должны будем рассмотреть и следующий вопрос: почему Христу пришлось для нашего спасения претерпеть такую великую муку? Для того, чтобы нам ответить на данный вопрос, мы должны осознать глубину падения рода человеческого, в результате чего только Бога-человек, Христос Иисус, мог совершить дело нашего искупления. Нельзя представить себе, что грех, совершенный Адамом и Евой, носит некий частный характер и не касается всего последующего человечества. Сказано: «От одной крови», то есть крови Адама, он произвел весь род человеческий. Книга Деяний, 17 глава, 26 стих. То есть все мы, причастные к Адаму фактом своего зачатия и рождения, причастны и к содеянному Адамом и Евою в грехопадении. Сказано: «В Адаме все умирают». 1 Коринфянам, 15 глава, 22 стих. Таким образом, братья и сестры, мы устанавливаем, что грех есть болезнь души, передаваемая через кровь от родителей к детям. Посему Давид, рожденный в благочестивой семье, вынужден был восклицать в экзистенциальной безысходности: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. Именно поэтому блаженный Августин и пишет: «Пусть никто не думает, будто грех первых людей мал и легок, потому что состоял во вкушении от древа, и притом не худого и вредного, только запрещенного. Заповедью требовалось повиновение, такая добродетель, которая в разумной твари есть как бы мать и блюститель всех добродетелей». Конец цитаты. Именно на том основании, что человек рождается в этот мир уже инфицированным заразой греха, Церковь и постановила крестить младенцев. Святитель Киприан Карфагенский писал: «Если и великим грешникам, которые прежде много грешили против Бога, когда они уверуют, даруется отпущение грехов, и никому не возбраняется крещение и благодать, тем более не должно возбранять всего младенцу, который, едва родившись, ни в чем не согрешил, кроме того, что произошедшее от плоти Адама восприняли заразу древней смерти через самое рождение, и который тем удобнее приступает такой младенец к принятию отпущения грехов, что ему отпускаются не собственные, а чужие грехи. Конец цитаты. Учитель церкви Тертуллиан в нарушении первой заповеди нашими прародителями видел нарушение всего закона Божия и всей системы благодатного взаимоотношения между Богом и человечеством. Сказано: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем, ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Иакова, 2 глава, 10-11 стих. Ответив согласием на призыв змеи дьявола, и вы будете как боги, знающие добро и зло, человечество узурпировало право и приоритет суверенной власти Бога. Блаженный Августин пишет: здесь и гордость, потому что человек восхотел находиться во власти более своей, нежели Божией, и поругание святыни, потому что не поверил Богу, и человеку убийство, потому что подверг себя смерти, и духовное любодеяние, потому что непорочность человеческой души нарушена убеждением змея, и татьба, потому что воспользовался запрещенным деревом, и любостяжание, потому что пожелал большего, нежели сколько должен был довольствоваться. Конец цитаты. Иными словами, человечество оказалось в враждебных отношениях с Богом, и как видимый символ этих враждебных отношений Бог ставит херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Бытие 3:24. То есть между Богом и человечеством образовался пролом, и никто не мог встать в этом проломе из самих человеков, ибо каждый был под властью греха и не мог выступать посредником между греховным человечеством и Богом, так как и сам нуждался в подобном посреднике. Сказано: искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Личные грехи, совершаемые человеками, только усиливали тяжесть первородного греха, и пролом между Создателем и его мятежным творением, человеком, усиливался и увеличивался. Древнехристианский апологет Тацит писал: когда люди последовали хитрейшему обольстителю, и хотя он противился заповеди Божией, почли его за Бога, тогда истинный Бог могуществом своего слова лишил общения с собою и виновника такого безрассудства и последователей его, и созданный по образу Божию человек по удалении от него всесильного духа сделался мертвым. Конец цитаты. Святой Феофил Александрийский писал: из греха, как будто из источника, изливались на человека болезни, скорби, страдания. Конец цитаты. То есть человечество пожинало плоды своего неправильного выбора, и необходимость в посреднике, который сможет установить мир между людьми и Богом, возрастала. Весть о посреднике и сокрушителе власти змеи дьявола прозвучала еще в раю, как некий воинский клич прозвучало первое Евангелие, и как приговор змею. Вот эти слова надежды, данные еще нашим прародителям в раю: и вражду положу между тобою, то есть змеем, и между женою, под женою понимается и Дева Мария, и церковь невеста, и между семенем твоим, то есть теми, которые последуют за дьяволом и примут его идеологию, и между семенем ее, то есть Христом, который девственно родился без участия мужеского семени. Оно, то есть семя жены, Христос, будет поражать тебя в голову, то есть Христос сокрушит идеологию дьявола и его власть, а ты будешь жалить его в пету. Бытие 3 глава, 15 стих. Что могут означать эти последние слова? А ты, дьявол, имеется в виду дьявол, будешь жалить его в пету. Пета, как наиболее близкое к змею место, это и есть самое слабое и уязвимое место человека. Что в Бога человеке было уязвимо? Конечно, наша человеческая плоть, его тело. И в последующих беседах мы будем изучать, как дьявол через своих последователей слуг уничижал, терзал и мучил тело нашего божественного учителя. Сказано, как и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. 1 Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Последний Адам – это Христос, который приходит в этот мир, нас ради человек и нашего ради спасения, чтобы в себе самом исцелить, уврачевать и, главное, оживотворить нас через очищение своей кровью, вернуть нам благодатное общение в Духе Святом с Богом Отцом. То есть примирить нас с Богом, избавив нас от власти тления и смерти. Блаженный Августин так и пишет: между христианами, содержащими истинную веру, признаются несомненным слова, что самая даже смерть телесная постигла нас не по закону природы, потому что Бог не сотворил для человека смерти, но вследствие греха. Конец цитаты. Итак, последний Адам, Сын Божий, Христос Иисус, приходит в этот мир, чтобы, истребив учением, то есть светом евангельского учения о благодати, бывшее нас рукописание, которое было против нас, то есть весь тот бесовский компромат, накопленный на нас, и он взял его от среды, то есть вырвал из когтей бесов, мытарников и их пособников, клеветников, и пригвоздил ко кресту. Послание к Колоссянам, 2 глава, 14 стих. И когда потом, пройдя дверями затворенными, он скажет ученикам: «Мир вам!» По-еврейски это прозвучало «Шалом алейхем». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Это и будет означать прекращение враждебных отношений с Богом и установление мира между человеком и Богом. Сказано: «Если же ходим во свете», то есть приняли верой евангельское учение о благодати, «подобно как Он», то есть Он Христос, и есть милость и благодать, дарованные человечеству от Бога Отца, «во свете», то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. И мы читаем 36 стих 26 главы Евангелия от Матфея. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там“». Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стих. Христианский историк Уильям Баркли пишет: «В самом Иерусалиме не было никаких больших садов, потому что в расположенном на вершине горы городе не было достаточно свободного места. Каждый квадратный метр был нужен для строительства жилья. И вот поэтому самостоятельные граждане имели свои частные сады на склонах Масленичной горы. Слово «Гефсимания», по-видимому, значит «пресс для оливкового масла» или «бочка для оливкового масла или для маслин. И Иисус, несомненно, получил возможность входить в сад оливковых деревьев. Конец цитаты. По-видимому, этот сад принадлежал одному из тайных учеников Иисуса Христа. Баркли утверждает, что таких тайных учеников могло быть много. Он пишет: кто-то дал ему осла, на котором он въехал в Иерусалим, кто-то предоставил ему верхнюю комнату, в которой состоялась тайная вечеря, а вот теперь кто-то позволил ему воспользоваться садом на Масленичной горе. Конец цитаты. Христос пришел в Гефсиманский сад для молитвы, и мы должны испытывать глубочайшее благоговение перед тем молитвенным борением, которое ему предстояло. Блаженный Иероним Стридонский пишет: Гефсимания значит «долина плодороднейшая». В ней он приказал ученикам своим посидеть немного и подождать его возвращения, пока он, Господь, один помолится за многих. Конец цитаты. Здесь не совсем понятно, почему молитва личного борения Господа Иисуса Христа называется у Иеронима молитвой за многих. Это связано с тем, что молитва борения была решающей для судеб многих и многих людей. Возьмет ли на себя Пресвятой Сын Божий все грехи рода человеческого? Ведь божественная святость и грехи – понятия несовместимые. И в этом молитвенном борении Христос должен был дать согласие на принятие несовместимого с его богочеловечеством человеческих грехов, пороков и преступлений, принять их в свое обоженное истинное человечество. Предвидя ужас подобного парения, он и берет с собою только самых близких учеников. И далее мы читаем: «И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Евангелие от Матфея, 26 глава, 37 стих. Ориген считает, что Христос избрал место молитвы не место Тайной Вечери, так как то место уже было осквернено предательством Иуды. Он, Ориген, пишет: «Подобало прежде того, как он, Христос, будет предан, помолиться и избрать чистое место для молитвы, ведь он, Христос, знал, что как отличается воздух от более чистого воздуха, так и земля святого места от более святого». Конец цитаты. С точки зрения формальной неопротестантской логики, земля или какой-нибудь предмет не может быть святым. Но с точки зрения Библии это ошибочное представление о святости. Сказано: «И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это книга Исход, 3 глава, 5 стих. Сказано также: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Книга Деяний, 19 глава, 11-12 стих. Даже тень проходящего апостола Петра источала благодать, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кровлях, хотя только тень проходящего Петра осенила кого из них. Книга Деяний, 5:15. Но вернемся в Гефсиманский сад, и далее мы читаем: «Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. Братья и сестры, слушая эти слова, давайте проявим бодрость веры, молитвенную бодрость, чтобы нам лучше понять, что происходило в Гефсимане. То, о чем Христос говорит: «Душа моя скорбит смертельно», называется смертельной тоской. Это такое состояние, когда человек чувствует как бы дыхание приближающейся смерти и ничего уже не может остановить или изменить. Один хорошо мне знакомый журналист из одной из центральных газет, раб Божий Александр К., рассказывал мне, что во время Первой Чеченской войны он должен был взять интервью у Салмана Радуева. И когда он с трудом, под пулями, рискуя жизнью, нашел его в одном из аулов, Радуев, который ранее дал согласие на интервью, посмотрел на журналиста и сказал: «Да ты, наверное, из ФСБ», и крикнул своим: «Расстреляйте его!» И Александра повели за дома к оврагу. Журналист вспоминал: «На меня навалилась смертельная тоска. Я не хотел идти, но ноги шли сами. И я понимал, что ничего не могу исправить. Смерть дышала мне в лицо, и я шел ей навстречу. И эту тоску смертную нельзя ни с чем сравнить». Радуев высунулся в окно и крикнул: «Давай их назад, будем чай пить». Журналист остался жив, а через некоторое время стал добрым христианином. Александр не любил вспоминать этот эпизод из своей жизни, но когда вспоминал, то, несмотря на профессиональное красноречие, с трудом находил слова. Блаженный Феофилакт Волгарский пишет: «Оскорбит и тоскует Сын Божий промыслительно, дабы уверовали, что Он был истинным человеком. Ибо человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, поэтому природа человеческая боится смерти и бежит от нее». Конец цитаты. Блаженный Феофилакт видит и другую причину в этой видимой скорби. Он пишет: «Скорбит вместе с тем и для того, чтобы утаить себя от дьявола, чтобы дьявол напал на него, как на простого человека, и умертвил его, а через это и сам был бы низложен». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, сатана не решался напасть на Христа, как на истинного Бога, ибо и бесы веруют и трепещут, как сказано у Иакова 2:19, но мог напасть, увидев в нем истинного человека. И далее мы читаем: «И отойдя немного, пал на лице свое и молился, и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. Святитель Лев Великий, Папа Римский, так истолковал данный стих: «Господь, наставив учеников своих в том, чтобы против постоянного искушения бодрствовали в молитве, и сам молится: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Первое прошение происходит от слабости, второе из крепости. Он первого хотел, основываясь на нашей природе, второго на своей собственной. Равный отцу, сын знал, что все возможно для Бога. Он сошел в этот мир принять крест против воли его, то есть как человека, чтобы теперь он выстрадал эту борьбу чувств с разумом, то есть как с Бога человека. И вот показана разница, пишет Лев великий, между воспринятой природой и принимающей. Свойственное человеку требовало божественной силы, а свойственное Богу взирало на человеческое. Воля, более низкая, соединилась с волей Вышней, и это показывает, о чем может молиться страшащийся человек. Конец цитаты. Папа Лев Римский, папа Лев Великий показывает нам, что в Гефсиманском борении более чем где-либо еще мы познаем в Иисусе Христе истинного Бога и истинного человека. И хотя эти природы сильно разнятся, но во Христе достигают согласия через подчинение воле человеческой божественной воле. Таким образом, в понимании Папы Льва Великого и мы можем и должны стремиться к согласованию собственной человеческой воли с волей Создателя. То есть необходимо, чтобы каждый выстрадал эту борьбу чувств с разумом, дабы достичь гармонии в наших отношениях с Творцом. И далее мы читаем: «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?“» Евангелие от Матфея, 26 глава, 40 стих. Святитель Иоанн Златоуст говорит: не без причины он обращается особенно к Петру, тогда как и другие ученики также спали. Но и здесь укоряет его по той же причине, которую я указал раньше. Конец цитаты. Апостол Петр говорил, что готов умереть с Господом, но не смог не уснуть в час молитвенного борения своего божественного учителя, обнаружив в этот момент и телесную, и духовную немощь в себе самом. Так и мы часто готовы говорить часами о великих духовных истинах, но становимся на 15-минутную вечернюю молитву, и куда деется вся наша духовная бодрость и решимость, трудно и понять. Впрочем, сказано, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. И мы считаем далее: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Но что может означать бодрая молитва, как не молитву в Духе Святом? Ибо плоть инертна, а Дух всегда бодр и подвижен. Сказано: всякую молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Послание к Ефесянам, 6:18. Здесь, братья и сестры, мне представляется, что добавление в конце данного стиха фразы «и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых» раскрывает подлинную тайну настоящей молитвы. Она должна носить соборный характер. Ведь Христос не учил нас молиться «Отче мой», но, напротив, «Отче наш», дабы и в глубоко личных молитвенных прошениях мы всегда имели в виду всех святых, то есть всех христиан. Поэтому и молитвенное борение Сына Божия в Гефсимании, несмотря на личный характер борения, нуждается в участии или соучастие и его учеников, для чего он неоднократно и пытается их разбудить. И далее мы читаем. И еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Евангелие от Матфея, 26 глава, 42 по 44 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим одержанный Христом, как Сыном Человеческим, триумф над смертельной тоской. И Он спешит к ученикам, которые тоже должны научиться преодолевать любой страх силой молитвы и глубоким упованием на Бога. Но находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И Он отходит на прежнее место молитвенного парения, где помолился в третий раз, сказав то же слово. Повторение тех же слов: «Да будет воля Твоя», делается для того, чтобы засвидетельствовать принятое решение исполнить волю Отца Небесного. Троекратная молитва может свидетельствовать о том, что Сын Человеческий обращался в молитве борения и к Богу Отцу, и Духу Святому, и к Своему истинному Божеству. Как и выше мы читали у Папы Льва Великого, а свойственное Богу взирало на человеческое. Конец цитаты. То есть Сын Божий созерцал Сына Человеческого. Таким образом, Христос научает и нас, что заповедали нам и святые отцы, обращаясь в молитве к Богу Отцу, иметь в виду и Бога Сына, и Бога Духа Святаго. Христос мог обращаться к Богу Отцу со словами: «Отче мой», так как Он Сын Божий по природе, а мы дети только по благодати, дети Божии, и молимся: «Отче наш». Посему Его сила в божественном единении лиц Святой Троицы, а наша в соборности, к чему Христос и призывает нас словами: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. То есть наша подлинная соборность, она осуществляется не как иерархический институт, не как догматический институт, а как евхаристический институт, пребывающий в общении Святые Троицы. Ибо все таинства Церкви у нас носят тринитарный характер и совершаются во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Александрийский катехизатор II века Ориген пишет: «Пока Иисус был со Своими учениками, они не спали. Но как только Он немного отошел от них, они не смогли один час бодрствовать в Его отсутствии. Поэтому давайте молиться о том, чтобы Иисус никогда не отходил от нас, даже недалеко, но исполнил то, что пообещал нам, говоря: «Я с вами во все дни до скончания века». Здесь ссылка у Оригена на Матфея 28:20. Далее Ориген пишет: «Ведь так мы будем бодрствовать, потому что Он прогонит сон из нашей души». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Евангелие от Матфея, 25 глава 45 по 47 стих. Слова «предается в руки грешников» имеют для нас двойственный смысл. Сказано: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Это послание к римлянам, 5 глава, 6 стих. То есть Он предал Себя и в руки наши. В древности христиане и получали тело причастия именно в собственные руки. Но если кто-то не считал себя нечестивым, то Христос и не умер за него, ибо умереть можно за того, кто заслуживает смерти, но его жизнь приобретается смертью другого. Сказано: «Ибо едва ли кто умрет за праведника» – послание к римлянам 5:7. Но так как все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас, Исаия 64:6, то все мы и есть те, в руки которых отдался Спаситель. Это мы пришли за Господом, некоторые из 12, грешащие священнослужители, с мечами собственной агрессии и злобы, с кольями греховных устремлений и отточенной ненависти к ближним, от первосвященников, от общения с обновленцами и теологическими коллаборационистами, от выборных старейшин народных из грязного и коррумпированного мира политики. То, что убийцы и богохульники пришли от первосвященников и старейшин народных, не может не шокировать. В то время первенствующим первосвященником был Каиаф. Вот что пишет о нем христианский историк Уильям Баркли. В древности первосвященство было наследственным и пожизненным, но после завоевания Палестины римлянами первосвященники сменялись очень часто, потому что римляне назначали и отстраняли первосвященников по своему усмотрению. Между 37 годом до Рождества Христова и 67 годом, когда был назначен последний первосвященник перед разрушением храма, сменилось 28 первосвященников. Баркли пишет: «Интересно и многозначно то, что Каиафа был первосвященником с 18 до 36 года первого века. Это очень долгий срок для первосвященника, и Каиафа должен был довести до совершенства методы сотрудничества с римлянами, и именно в этом заключалась его проблема». Конец цитаты. Блаженный Иероним Стридонский пишет, что они в наступающий праздник Пасхи должны были приготовить жертвы. Конец цитаты. Они и приготовляли ее жертву, что, впрочем, не снимает с них ответственности за содеянное преступление. Ибо еще Моисей поведал: «И сказал мне Господь: я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие, 18 глава, 17 по 19 стих. Сам Христос не страшится предстоящего в своем истинном божестве, но испытывает гефсиманский трепет только в своем истинном человечестве. И Он сам добровольно идет исполнить волю Отца Своего Небесного, а воля эта следующая: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих. И далее мы читаем: предающий же его дал им знак: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. Евангелие от Матфея, 26 глава, 48 по 49 стих. Блаженный Иероним так истолковал данный отрывок. Настоящее бесстыдство и безумная дерзость назвать его учителем и вместе с тем давать ему поцелуй, которым предавал его. Тем не менее, он еще сохраняет некоторое почтение ученика к учителю, потому что предает его преследователям не явно, а через условный поцелуй. Конец цитаты. То есть, по мнению Иеронима, стыд еще сохраняется у Иуды, и он действует даже сейчас, как бы невзначай или случайно. Это значит, что в нем еще сохраняется уважение и, как пишет Иероним, почтение ученика к учителю, конец цитаты. Хотя и растленное предательство, но почтение. «Вечери твоя тайные дней, Сыне Божий, причастниками опрями, не по врагам твоим тайну повем, ни лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве твоем». Молится народ Божий перед святым причастием. Вот когда и мы можем оказаться Иудами, когда столь великую святыню тела и крови Господа примем без должного благоговения и приступим к святым дарам без страха Божия и веры. Сказано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам, 11 глава, с 28 по 30 стих. И еще: «Скажи им, если кто, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь, Бог ваш». Книга Левит, 22 глава, 3 стих. И далее мы читаем: «Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, 26 глава, с 50 по 52 стих. Словом «друг» Христос напомнил Иуде притчу о званных на пир, где царь обратился к одному из присутствующих со словами: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Евангелие от Матфея, 22 глава, с 12 по 14 стих. Без сомнения, молодой Иуда хорошо запомнил эту притчу. И теперь снова те же слова: «Друг, для чего ты пришел?» Святитель Иоанн Златоуст так истолковал данный текст. Кто этот один, урезавший ухо? Евангелист Иоанн говорит, что это Петр. Здесь ссылка дается на Евангелие от Иоанна, 18:10. Такой поступок был делом его пылкости, но нужно исследовать, для чего ученики Иисуса носили ножи, когда они отвечали: вот здесь два меча. Тогда он сказал им: довольно. Лука 22:38. Златоуст далее пишет: итак, для чего же он позволил им иметь мечи? Чтобы уверить их, что он будет предан? Конец цитаты. А где возможно предательство, там нужно и оружие. Сказано: проклят, кто дело Господне делает небрежно, проклят, кто удерживает меч его от крови. Иеремия 48:10. С другой стороны, словами «взявший меч мечом погибнут» Господь разрешил и самооборону, и ведение войны с напавшими оккупантами. Ибо этими словами «взявший меч» обрекается Господом на смерть, начавший войну агрессор, а словами «мечом погибнут» благословляются защитники Отечества с оружием в руках. Именно так и понимал их эти слова святой и благоверный князь Александр Невский. Перефразируя эти слова Христа, он однажды изрек: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет». То есть не нападай, и останешься жив. В послании к римлянам апостол Павел призывает придерживаться определенного порядка, когда гражданские власти обязаны иметь оружие. Павел признает право за светской властью иметь армию и надзирающие за порядком органы власти, носить, то есть и применять оружие. При этом он пишет следующее: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое». Послание к римлянам, 13 глава, 3-4 стих. «Но не теперь было место останавливать меч. Теперь наступило место крови. Иначе бы не было искупления рода человеческого». И далее мы читаем. Христос говорит: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что такое должно быть?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 53-54 стих. Действия апостола Петра осуждаются как несвоевременные, но не как преступные. В связи с чем святитель Иоанн Златоуст пишет: «Поэтому-то Христос и упрекает Петра, и притом со страшной угрозой, за то, что он употребил меч в отомщение пришедшему рабу, хотя он поступил так горячо в защиту не самого себя, а своего учителя». Конец цитаты. Словами: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов», Христос поясняет, что Бог не нуждается в защите человеческой, но скорее наоборот. И далее мы читаем: «В тот же час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Евангелие от Матфея, 26:55. Этими словами Христос указывает на действительных злодеев и убийц, иудейских архиереев и старцев, присланные за ним рабы и воины, о которых он говорит: «Сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Он видел их ранее, и они видели его не один раз, ибо воины — это храмовая стража, а рабы — уборщики Иерусалимского храма. И далее припоминается древнее пророчество, и показывается его исполнение. «Сие же все было, да сбудется писание пророков». Тогда все ученики, оставив его, убежали. Евангелие от Матфея, 26 глава, 56 стих. Об этом за 350 лет до Рождества Христова пророчествовал Захария, сын Варахии, убитый иудеями за свою обличительную проповедь между храмом и жертвенником. Вот эти слова: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Пророк Захария, 13 глава, 7 стих. Далее мы читаем: «А взявши Иисуса, отвели его к Иафе, первосвященнику, куда собрались книжники, старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Старейшины и книжники собираются к первосвященнику к Иафе в позднее время, не предназначенные для ведения суда. Они скорее ведут себя как заговорщики или как члены некой тайной секты сатанинской направленности. Последнее подтверждается пророком Иеремии, который духом пророчества видел тайное сборище иудейских первосвященников, когда, собравшись вместе, они поклонялись злым духам. Смотрите, Иезекииль, 8 глава, 8 по 13 стих. Таким образом, слова Господа Иисуса Христа, сказанные в адрес религиозного руководства Ветхозаветной Церкви, исполнились буквально, смотрите, Иоанна 8, 44, и не лишены смысла. Во главе Ветхозаветной Церкви оказались саддукеи, атеисты и старейшины, архиерей-сатанисты. Особое внимание обратите, Иезекииль, 8 глава, 8, 13 стих. И далее мы читаем: «Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: он говорил, могу разрушить храм Божий в 3 дня, создать его». Евангелие от Матфея, 26 глава, 59-61 стих. Действительно, сознательно лжесвидетели исказили слова Христа. Сравним то, что действительно говорил Господь Иисус, и что говорили лжесвидетели. Слова Христа: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, 2:19. Слова лжесвидетелей: он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его. Слова Христа явно искажены, тем более, что он не говорил об Иерусалимском храме, а он говорил о храме тела своего. Смотрите, Иоанна, 2 глава, 21 стих, которое тело иудеи сокрушили, разрушили в кавычках до смерти, но он сам воскресил свое тело силы ипостасного божества на 3-й день после казни. И далее мы читаем: «И встав, первосвященник сказал ему, что же, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Евангелие от Матфея, 26:62. Первосвященник обязан был задать этот вопрос, но процедура дознания заключалась и в том, что не было ни одного свидетеля защиты, и члены Синедриона как бы не замечали этого. Обращение к самому Христу с вопросом: «Что же, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» показывает, что и их неуверенность в показаниях свидетельств обвинения налицо. Кстати, когда речь шла о возможном смертном приговоре, предполагалось 3 и даже 4 более свидетелей обвинения, но никак не 2. По понятиям всех семитских народов, Об этом говорится и в Коране 4.15, и в Талмуде. Например, Равин Герман Вук в своей книге «Это Бог мой» пишет: по сути дела, высшая форма наказания практически отменена всеми теми препятствиями, которые надо преодолеть, чтобы вынести человеку смертный приговор. Синедрион, который в течение 70 лет своего существования приговорил бы к смерти одного человека, был бы назван кровавым синедрионом, говорится в Талмуде. Уйма свидетелей, которых необходимо было предоставить, чтобы приговорить человека к смертной казни, особо строгие правила, доказательства, осведомленности преступника в тонкостях закона и преднамеренности преступлений, все это вместе делает смертную казнь чисто теоретическим наказанием, почти никогда не принимавшимся. Конец цитаты. Понимая, что процесс разваливается, первосвященник прибегает к последнему средству. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот теперь все слышите богохульство его, как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти». И далее мы читаем: «Тогда плевали ему в лицо, изушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Матфея 26:67-68. Пророк Исаия, который из-за множества пророчеств о Христе называется пятым евангелистом, изрек от лица Божия: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний, и Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжуся, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде». Исаия, 50 глава, 6-7 стих. Спаси вас, Христос!